Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из первого послания святого апостола Павла к Коринфянам из 10 главы, первые несколько стихов. Послание святого апостола Павла к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, глава 10. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Аминь». Читая это место Священного Писания, мы, конечно же, обращаем внимание на обращение апостола Павла о том, как он напоминает верующим Коринфской церкви историю Ветхого Завета. Он говорит: «Отцы наши». Это удивительное короткое слово. Оно вводит нас в целый мир откровений и планов Божьих. Среди людей, которым было адресовано это послание, по-видимому, не было людей, не было тех, кто по крови, по плоти был прямым потомком еврейского народа, который вышел из египетского рабства, о чем здесь говорится. Но апостол Павел обращается к языческим верующим и говорит: «Отцы наши». Что он имеет в виду? И здесь открывается величественный план строения Царства Божия, в которое апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, он включает в этот план всех – и еврейский народ, и верующих Нового Завета. Мы знаем, что было время, когда после грехопадения только отдельные люди были светочами, которые были чутки голосу Духа Святого, которые желали жить праведно. И вот одним из таких людей был Авраам, которого Бог избрал и испытывал, и дал ему это удивительное обещание, что он станет отцом многих народов. И так и стало. И этот народ, который произошел от Авраама, еврейский народ, он был избран Богом для того, чтобы нести весть о Царстве Божьем среди тех, кто был бесконечно далек от познания живого Бога. И вот еврейский народ, находясь и в египетском плену, и впоследствии, придя в землю обетованную, он одним своим присутствием уже напоминал людям о том, что есть живой Бог. Это было величайшее служение. И можно сказать, что, как говорят и наши братья-служители, что это Ветхозаветная церковь, через которую Господь обращался к миру, но наступила эпоха самого большого откровения Бога о себе, когда Он явился в человеческом теле и когда Он обратился ко всем уже людям для того, чтобы каждый, приходящий к Нему с покаянием и с верой, мог стать гражданином этого величественного небесного царства. И вот здесь апостол Павел этим коротким словом «отцы наши», он как бы обнимает всех верующих в Бога и Ветхого, и Нового Завета, и показывает им, что мы не просто так странники на земле, но мы очень дороги для Бога, так же, как были дороги Богу и избранный народ израильский, и так же, как дороги Богу каждый человек, который приходит с искренним сердцем, потому что мы все искуплены им. И как мы сегодня будем размышлять об этом, что все, что происходило в истории, происходило ради жертвы Христа и благодаря жертве Христа. И вот что же мы здесь читаем? Что пишет апостол Павел: «Отцы наши все были под облаком». Он вспоминает о том времени, когда по истечении 400 лет рабства Бог через Моисея обратился к народу, чтобы вывести их из Египта. И можно себе только представить, какое это было большое духовное путешествие, которое должны были пройти эти люди, потому что давно уже не было в живых тех, кто помнил о земле обетованной. Давно уже умерли те, кто были свидетелями чудес при Иосифе, когда их предки перешли в годы голода в Египет. Прошло долгих 400 лет. У нас в стране прошли только несколько десятилетий, и как многие люди забыли уже о Боге. Мы знаем нашу недавнюю историю, а здесь это было не 70, это было 400 лет. И вот эти люди, постепенно размышляя, они полностью доверились Богу и решили выйти из этой земли рабства. Мы знаем, что они видели многие чудеса, которые показывал Бог через Моисея, и эти чудеса были не случайны. Одной из целей этих чудес было показать, что Бог – это Господь всего видимого и невидимого, что в Его руке находятся силы и воды, и неба, и земли. Когда все видели то, что происходило, и вода обращалась в кровь, и эти мошки, и многие другие казни, которые были посланы на египтян, которые не хотели отпускать израильтян, вот это все должно было убедить в том числе и народ, избранный к тому, что можно полностью довериться Богу, который есть Господь всего. И, наконец, мы знаем, что они испытали величественное избавление и были не просто очевидцами, они были участниками этого чуда, в которое их вел Господь, когда в ту самую решающую ночь, когда пришла последняя казнь на Египет, когда каждый первенец из египтян должен был погибнуть, каждый человек, который услышал призыв Божий и помазал косяки своего дома кровью Агнца, этот человек оставался жив. Они должны были внутри себя осознать, что вот это доверие в то, что сказал Бог, это самое главное, хотя, может быть, это и не всегда понятно, но если мы доверяем Богу, то мы никогда не останемся в посмеянии, мы никогда не останемся, мы никогда не будем оставленными, потому что Бог не ошибается. И они испытали это избавление. Они вышли из земли египетской, и вот это все, что с ними происходило, здесь написано, это образы для нас. Это образ того, что происходит с человеком, когда он приходит к Богу в молитве покаяния. Он также получает избавление от египетского, от греховного рабства. Он также получает прощение не за свои заслуги, а получает благодаря тому, что он поверил в кровь небесного Агнца, которая была пролита за его грехи. Только тогда, когда косяки нашего сердца, они помазаны этой кровью Христа, то есть когда мы принимаем, что эта кровь была пролита за нас, мы верим в это, только тогда мы получаем прощение, избавление, и тогда мы получаем это величественное право выйти из мира, пораженного грехом, выйти из рабства. Но мы видим, что народ не только вышел, он должен был еще и поверить в ту славную цель, которую им нарисовал Господь. Он пообещал, что они войдут в землю, где течет молоко и мед. И вот, находясь в Египте, в очень благополучной земле, в одной из самых развитых стран того времени, эти люди должны были довериться Богу в том, что их ждет нечто лучшее, чем то, что они видят своими глазами. Братья и сестры, как это похоже на то, что мы читаем в Евангелии. Мы видим вокруг себя много того, что может пленять наше сердце, может нас привлекать, но Господь желает нас повести в небесный Ханаан, и Он хочет, чтобы наше сердце было плененным красотой небесного Ханаана, не земными сокровищами, а красотой того, что приготовил Бог для всех любящих Его. И кроме этого исхода из Египта, мы видим, что народ израильский и приобрел и определенный духовный опыт, потому что они все шли под облаком. Это был столб из облака днем и огненный столб ночью, который вел народ в неизвестность, туда, где они никогда еще не были. И они должны были доверяться Богу каждый день. Они не знали, когда этот столб начнет двигаться. Они знали, что если Бог ждет, значит и мы должны ждать. А если Он пошел в этом столпе огненном, значит и мы должны идти. Они учились терпению. Они учились тому, что можно получать пищу не бесконечным напряжением сил, пытаясь как-то выжить в этом мире, а можно ее получать, доверившись всемогущему Богу, который посылает эту пищу как манну, которая спадала каждый день, кроме дня субботнего, на стан израильский. Они очень многое узнали о Боге. Они стали, как мы сказали бы сегодня, опытными, духовными христианами. Но что же читаем мы дальше? «Но не о многих из них благоволил Бог». Почему это произошло? «Благоволил» – это значит «имел благую волю», «благое намерение». Неужели эти люди, которые так многое узнали, которые так засвидетельствовали свою веру, над которыми Бог столько потрудился, не были достойны того, чтобы и дальше наследовать благословение? Но здесь мы видим то, что эти люди, за исключением Иисуса Навина и Халева, погибли в пустыне. Мы помним эту историю, что потом последовали долгие 40 лет скитания, в результате которого практически никто из тех, кто вышел из Египта, не вошел в землю обетованную. Эти люди сделали ту ошибку, которую сегодня допускают многие христиане. Они считали, что если Бог проявил такую милость и любовь к ним, что если Он вывел их из Египта, как мы говорим сегодня, из греховного рабства, то цель их жизни уже достигнута. Но Бог вывел их из Египта не для того, чтобы они погибли в пустыне, а главной целью Бога было привести их в ту землю, где течет молоко и мед, в землю, где они должны были узнать красоту Божьих побед, где они должны были насладиться особым общением с Богом, особым благословением. Но они этого не узнали. Когда Христос начал проповедовать Евангелие, как написано, мы читаем, что Христос проповедовал Евангелие прощения, или как сказано, или Евангелие оставления грехов. Помните, как написано? Написано, что Христос проповедовал Евангелие Царствия. Главной целью Евангелия является не прощение грехов, на чем мы часто останавливаемся, а то, чтобы ввести народ искупленный в царство Божьей победы, где уже не будет греха, где не будет постоянных падений, где не будет немощи, а где будет торжество Божьей победы. И вот именно это проповедовал Христос. А прощение – это только одна ступень, это не цель, это средство Божие для того, чтобы сделать нас наследниками царства, для того, чтобы в этом мире, который поражен грехом, и в том числе и в небесном мире, в котором тоже, мы знаем, есть грехопадение, есть демоны, которые, ангелы, которые отступили от Бога, чтобы во всем этом мироздании ширилось и росло небесное царство благодаря победам и чисто сердечной вере простых людей, которые приняли решение быть послушными Богу, несмотря ни на что. Вы знаете, у нас есть такой образ, и многие люди, когда встречают трудности в жизни, они говорят, что да, вот мои годы скитания, как народа по пустыне, вот я уже скитаюсь 10 лет, кто-то говорит, я скитаюсь 40 лет, И потом-то, наконец, добавляю, что меня ждет, наконец, этот Иордан, я перейду через эти воды, и там, наконец, будет мир и покой. Братья и сестры, но если последовательно смотреть Священное Писание, то пустыня – это совсем не то место, которое Бог предназначил для детей Своих, для верующих в Него. Пустыня – это место наказания, которое произошло благодаря отступлению от Бога. И Бог совершенно не планировал водить свой народ 40 лет по пустыне. Он желал его сразу привести к победе, сразу ввести эту землю обетованную. Но эти 40 лет, к сожалению, были в истории, и мы знаем, что те, кто скитались эти 40 лет, почти никто из них не вошли в эту долгожданную землю. Поэтому не будем думать, что постоянное падение, постоянная немощь, постоянные вздохи – это то, что уготовил Господь. Господь желает, чтобы мы настолько доверились Ему, чтобы научились жить победой, чтобы мы вошли в небесный Иордан не тогда, когда закроются наши глаза, над нами прочитают последнюю молитву и отнесут на кладбище, но чтобы мы вошли в небесный Ханаан уже здесь, чтобы мы здесь узнали в полноте общения Божье. И именно поэтому апостол Павел так предупреждает и говорит, что все это были образы для нас, чтобы не получилось так, чтобы кто-то оказался опоздавшим, чтобы кто-то из нас не вошел в эту небесную страну. Потому что Евангелие – это не только прощение, это путь к полному доверию Богу. Как сегодня мы уже слышали, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, тому, кто может идти через пустыню и доверяться Богу, и иметь эту полную уверенность, что несмотря на то, что мои обстоятельства, может быть, говорят об обратном, Бог на моей стороне, потому что я доверяю Его Слову, чтобы мы так могли следовать за Богом, и тогда мы обязательно узнаем красоту общения с Богом и Его победы здесь на земле, в наших обстоятельствах. Здесь есть одно удивительное дополнение. Тут написано, что народ израильский пил воду из последующего духовного камня. Это, может быть, не очень понятное выражение. Оно значит следующее, что народ пил воду из сопутствующей им скалы, которая была Иисус Христос. Мы помним эти эпизоды, когда измученный жаждой народ взывал к Моисею и говорил: «Нам нечего пить». И Моисей, в свою очередь, взывал к Богу, и Бог тогда сказал Моисею: «Ударь жезлом по скале, и пойдет вода». И вот эти эпизоды апостол Павел поясняет, что они означали. Это не просто, точнее говоря, это совершенно не знак духовной силы Моисея. Моисей был такой же человек, как и все остальные. А это доказательство того, что рядом с народом израильским по пустыне шел Сам Господь Иисус Христос. Он сопутствовал им в этой пустыне. Он был последующий им, то есть следующий вместе с ними по пустыне, скалой, из которой пошла вода для спасения народа. И это удивительная параллель, которая здесь открывается нам Духом Святым, потому что она говорит о том, что вне Христа не было и нет спасения. И что, когда народ был спасен от жажды и от голода, это произошло через Христа, благодаря Христу. И как бы в зачет будущей жертвы Христа, которая должна была произойти еще через много столетий, так же, как и сегодня, нет другого пути к спасению, как только через Иисуса Христа, который тоже является для нас этой надежной скалой, из которой мы пьем духовную воду, когда приходим сюда, порой в церковь, измученные, и слышим те слова, которые понимаем, Господь нам говорит. Или когда дома открываем Священное Писание перед сном, и, может быть, уже не имея совсем сил, чтобы долго читать Писание, мы понимаем, что вот этот стих, вот это место, это то, что говорит мне сегодня Господь. Это та самая живая вода, которую дает Христос, как Он давал ее в Ветхом Завете, как Он дает ее и сегодня. Но самое главное, о чем говорит здесь апостол Павел, это предостережение, что есть те обстоятельства, которые могут помешать дойти до земли обетованной и никогда не увидеть ее. Он пишет следующее. «Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они, как народ израильский, были похотливы». Он говорит это не для осуждения, потому что он не разрывает себя с историей собственного народа. Он говорит это с величайшей болью и с предостережением, чтобы никто из современников не оказался в таком положении. Что же он имеет в виду? Он вспоминает тот эпизод, когда народ израильский, измученный невзгодами пути, сидел и плакал о том, что раньше он имел в Египте. Он вспоминал об этих котлах, в которых было досыта мясо, вспоминал о других угощениях и говорил Моисею, что ты вывел нас, чтобы погубить в этой пустыне. Это образ того, что порой происходит и в жизни верующих людей, что порой искушение может так незаметно подойти, что мы начинаем сожалеть о том, что не имеем тех «свобод», в кавычках, которые имеют люди, не знающие Бога. И порой, к сожалению, бывает так, что иногда только внешние обстоятельства мешают совершить грех. Почему мы не скатываемся порой до греха? И, к сожалению, в сердце иногда бывает такое, о чем и сказать не хотелось бы. И вот апостол Павел предупреждает, чтобы никогда мы не оглядывались на греховный мир, чтобы никогда не получилось так, что мы сидели и внутри себя, пусть этого никто не услышит, чтобы мы когда-либо сожалели о тех грехах, которые доступны людям, не знающим Бога. Потому что это страшно, прогневить Бога, и это может быть причиной падения того, что мы не дойдем до земли обетованной. Дальше он говорит следующее. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них». Он вспоминает эпизод, когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить заповеди Господни. А народ сидел под горой и ждал. Прошло 10 дней, 20, 30 дней, 40 дней, а Моисея нет. И тогда народ обратился к Аарону и сказал, «Мы не знаем, что с этим человеком, с Моисеем, который нас вывел. Сделай нам золотого тельца». Здесь содержится очень строгое напоминание о том, что народ обратился к идолопоклонству, к этому тельцу, не потому, что он возненавидел Бога, не потому, что он разочаровался в Боге. Нет. Потому что народу стало страшно, что он остался один, что Бога не слышно, и что будет с ними дальше. Что-то похожее происходит с людьми сегодня. Бог почему-то молчит, и я не получаю того ответа, который мне хотелось бы получить. Может быть, он уже забыл про меня. Может быть, все это уже в прошлом. И мы начинаем искать какие-то другие источники опоры для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Может быть, такой опорой могут быть деньги. Если я буду достаточно богат, тогда мое положение будет стабильно, и мне не о чем волноваться. Если у меня будет хорошее положение в обществе, хорошая работа, ну тогда, что бы ни случилось, я проживу. Или что-нибудь еще, все что угодно может быть. И так незаметно человек начинает жить не надеждой на Бога, не доверяясь Богу, а начинает служить тому, что является для него источником успокоения. А это и есть идолопоклонство. И грех израильского народа в то время был в том, что он заменил надежду на Бога надеждой на этого золотого тельца, который был перед ними, который был виден, которому было так просто поклоняться. Но Господь предупреждает, чтобы мы поклонялись невидимому Богу, и наша вера не должна зависеть от того, получили мы желаемый ответ или нет, потому что та земля, в которой ведет нас Господь, гораздо больше, чем те блага, которые мы можем ожидать на пути. Дальше мы читаем. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Апостол Павел говорит о блудодеянии не только телесном, которое тоже тогда происходило, но он говорит и о более широком понятии блудодеяния, как внутреннем соединении с грехом, когда человек перестает содрогаться от того, что в его сердце входит грех, что греховные мысли начинают жить в нем, что он начинает с ними общаться, а тем самым он начинает общаться с миром бесовским. Точно так же, как народ израильский в Сетиме, он не ужаснулся, когда начал ходить в гости, начал вступать в самые разные отношения с народом, который его окружал, народом, не знающим Бога. Это прообраз того, как страшно по чуть-чуть заключать завет с грехом. Поэтому апостол Павел предупреждает, не будем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Дальше мы читаем. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Искушение тоже было самым обыденным обстоятельством в жизни израильского народа. Ведь они искушали Бога не потому, что вдруг они перестали верить в Бога, ничего подобного. Они просто устали в пути, и они стали сетовать и стали жаловаться на Бога. Это тоже искушение, которое часто подстерегает и верующих людей, что мы тоже можем, уставая, начинать искушать Христа и говорить: «Господи, Ты меня ведешь туда, куда у меня нет сил больше идти». Но, как мы сегодня слышали, благо тому, кто ожидает спасения от Господа, потому что это спасение близко. Спасение это в Иисусе Христе, который дает этот покой, когда мы совершенно доверяемся Ему. И, наконец, еще здесь говорится об одной опасности, за которой народ не дошел. Это ропот. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Когда в землю обетованную были посланы соглядатаи для того, чтобы разведать перед тем, как вступить в нее, они пришли и распустили худую молву о том, что мы не сможем, у нас не хватит сил, чтобы войти в эту землю. Это же искушение порой и сатана подсказывает верующим людям, что у тебя не хватит сил, чтобы справиться с тем искушением, которое тебя, может быть, ежедневно досаждает. Кто ты такой, чтобы противиться ему? Посмотри, как многие люди уже давно сдались, как многие люди уже давно пьют грех, как воду. Кто ты такой, чтобы противиться? И вот точно так же эти люди сказали: кто мы такие? Там люди рослые, а мы не способны, чтобы войти в эту землю и одерживать победы. И этот ропот был ропотом на Христа, который шел рядом с ними. И благодаря этому ропоту эти люди не смогли также войти в долгожданную землю покоя. И вот все это Господь говорит нам для того, чтобы мы нечаянно не оказались среди тех, кто может потерять право войти в землю обетованную. Апостол Павел в послании к евреям, это 3 глава, пишет такое предупреждение: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Неверие было самой главной причиной, почему эти люди не смогли войти в Ханаан. И вот апостол Павел все это пишет для того, чтобы мы всегда имели перед собой главную цель. Наша цель не просто успеть перед смертью попросить прощения за свои грехи и перейти через воды Иордана в покой, а для того, чтобы войти в эту землю обетованную здесь, чтобы участвовать в этом великом плане Божьем, утверждение Царства Божия здесь, при жизни, чтобы быть Его наследием, искупленным, свидетельством для мира, чтобы мы никогда не упускали из вида эту главную, славную цель, которую Бог приготовил для всех нас. Потому что Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. Есть ли это царство сегодня внутрь нас? Или мы все еще скитаемся в пустыне и не узнали еще этой благодатной жизни в единстве с Господом? И вот в этом пути Господь многому учит нас, поэтому не будем смущаться, если столб облачный стоит на месте, и мы, может быть, многие годы ждем, когда же что-то изменится в нашей жизни. Это, возможно, самое благодатное время для нас, потому что именно в это время Господь рядом с нами, и Он учит нас терпению и особому доверию, которое можно узнать только, ожидая Его долго и с терпением. Может быть, мы не знаем того, что будет дальше, а никто из нас не знает даже, что случится завтра, но Господь учит нас жить самим собой, как Он сказал, так и едущий Меня жив будет Мною. Как народ жил этой манной в пустыне, так и верующий во Христа жить будет Мною. Христос хочет, чтобы мы не просто слышали Его слова, а чтобы мы приходили к Нему как к источнику жизни, может быть, обессиленные, может быть, из последних сил, но просили: «Господи, если Ты не дашь мне сейчас жизни через Свое Слово, через Свой ответ в молитве, в тихом веянии Духа Святого, мне без Тебя не, я без Тебя не продержусь и дня». И если мы так приходим ко Христу, как к источнику жизни, тогда мы точно так же учимся жить Богом, как и народ израильский учился жить Богом, когда вкушал небесную манну. И есть еще один момент, который тоже Господь желает, чтобы мы усвоили здесь, в этом пути в небесное царство. Как народ должен был довериться Моисею и Аарону, как людям, посланным от Бога, так и мы не должны роптать на тех пастырей, которых дает Господь, потому что это тоже доверие Богу, когда мы принимаем служителей Божьих, пресвитеров, как людей, которых дал Бог. Людям могла не нравиться и внешность Моисея, и Аарона, но они видели, что через них говорил Бог, и они доверились им. И в этом доверии тоже было доверие Богу, без которого нельзя было войти в небесный Ханаан. Поэтому также будем осторожны, чтобы не лишиться наследия святых. И вот, подводя итог этому месту Священного Писания, мы научимся самому главному, чему желает Господь, чтобы мы научились, о чем Он напоминает через апостола Павла, чтобы мы видели перед собой небесную цель нашей жизни, и все обстоятельства нашей жизни мы проверяли на соответствие этой цели. Не будет ли то решение, которое мы хотим принять, препятствием для того, чтобы Бог через нас являл свое царствие этому миру? Не будет ли те мысли, которые мы в себя допускаем, причиной погибели, которая не даст нам войти в небесный Ханаан? И поэтому пусть сегодня это предупреждение будет для нас источником вдохновения, потому что Бог говорит с нами с живыми, и это напоминание – знак Божьей любви, потому что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины, и чтобы мы узнали красоту и радость общения с Богом здесь, на земле, и чтобы мы могли войти в Его небесные обители тогда, когда Он призовет нас. Пусть Господь научит нас в наших обстоятельствах этому бесконечному доверию, и чтобы мы узнали Его все ближе и ближе, потому что только Христос – источник этой жизни, только Христос – источник этого спасения, который как тогда был спасением для народа израильского, так и сегодня является единственным источником спасения для каждого человека. Да не смутится наше сердце, и да не отойдем мы никогда от нашего Господа, с Которым мы можем все, а без Которого мы обречены на погибель. А Ему за все да будет слава. Аминь.